Трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Сегодня ждем видеоконференцию Сергея Собянина. Будем транслировать. А пока, Евгений Янович, добрый день.
А что в нем доброго? Опять слышу рекламу, где мне киллера заслать собираются. Тут ведь как? Ну ладно, увидим. Здравствуйте, Сережа, здравствуйте все, кто с нами сегодня в эфире. Коронавирус продолжается, сидение на самоизоляции тоже нас радует новостями, которые мы ежедневно по этому поводу выслушиваем. При этом весна заканчивается, скоро лето, погода замечательная. Телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свою работу. На Украине объявили о том, что Минские соглашения де-факто ноль без палочки. Кто не понял, что такое заявление главы МИД, что они ДНР, ЛНР закрывать будут. И тут можно ожидать чего угодно, в том числе большой войны. Хотя они пока говорят, что стеной их огородят. А мы вернулись в эфир с Андреем Светенко, час историка. Пока история мимо нас проносит весьма неприятные, опасные, угрожающие события, мы о прошлом говорим, там тоже разное было. Здравствуйте, Андрей Сергеевич.
Да, добрый день, Евгений Янович, добрый день, Сергей, добрый день, добрый всем, день. Кто нас слушает. Ну что же, действительно, мы-то вот с вашей легкой руки, приглашающей меня в эфир, погружаемся в историю такую действительно бурную и тревожную, 1917 год. Вот давайте продолжим это, в общем-то, вроде бы хорошо известный период от февраля к октябрю. Двоевластие, но в нем была масса развилок, была масса точек невозврата, была масса ситуаций, в которых ход истории, как мне кажется, мог пойти совершенно в иную сторону. И с одной стороны, вот удивительное сочетание таких факторов, как стихия, как то, что, значит, сейчас выражается словами «запрос улицы» или там «социальный запрос», «повестка дня», которую ломают или предлагают что-то свое. И одновременно с этим роль личности, роль вождей, роль ярких, харизматичных политиков, которые действительно проявили себя в 17-м году. И в этом смысле очень много в свое время и до сих пор, наверное, копий сломано по поводу того, насколько вот популярна, весома и авторитетна была фигура Ленина именно в тот период от февраля к октябрю. Но мы сосредоточимся на мае месяце 17-го года, вот весна. И здесь действительно, с одной стороны, значит, есть точка зрения, что никто его не знал. Вообще большевиков там было несколько тысяч человек по всей стране. Оратор он был так себе. Значит, на митингах выступали другие, в большом количестве то же самое говорили. Но во многом, конечно, эта точка зрения еще связана с тем, что в середине лета и осенью Ленин ушел на нелегальное положение после неудачного мятежа или путча июльского, когда так называемая попытка мирным путем захватить власть в стране и передать ее советам была в Петрограде предпринята, и тогда он начал подвергаться полицейскому преследованию. Но надо сказать, что газеты писали очень много о Ленине, начиная с апреля месяца, когда он прибыл в Россию из эмиграции, и, естественно, вот в этом смысле эта инвектива, связывающая его появление с германским генштабом, значит, то, что он с подачи врагов России оказался в России. Собственно, не об этом я хотел сегодня говорить, просто напоминаю диспозицию. Вот в апреле-мае Ленин активно выступает, подвергается критике, может быть, обструкции, но, в общем, он на виду и на слуху. И вот интересное событие, которое 23 мая 1917 года по старому стилю имела место в Петрограде, и газета «Утро России» писала, что Ленин прибыл на Всероссийский крестьянский съезд, и желающих его послушать оказалось много. Громадный зал был переполнен делегатами. На галерке собрались единомышленники Ленина, не входившие в состав съезда. Тут ведь какая интересная вещь. Среди делегатов этого именно крестьянского съезда советов было всего 9 большевиков из 1167. Можно себе уже, так сказать, представить вес, потенциал большевиков в крестьянской массе. Всего 9 человек. Но зато галерка, то есть публика, присутствующая в зале, представлена, ну, такой подготовленной аудиторией, активистами, симпатизирующими большевикам, и это очень интересный момент, говорящий о том, что пиар, всякие программы и набор аудитории, которая бы создавала благоприятную обстановку, тогда это все тоже использовалось и предпринималось. Но при этом, конечно, большинство было настроено скептически и аплодировали мало, кроме тех, конечно, кто сидел на галерке. А самое главное, что лозунг Ленина «Земля принадлежит народу, а не помещикам» впечатление на съезд не произвел никакого. Ну и возникает вопрос, ну что, эта газета уж совершенно так пытается одно за другое выдать, что крестьяне землиться не хотят, и особенно если это произносит Ленин. Тут все было немножко иначе. Оказывается, Ленин ничего нового, ничего принципиально иного, чем то, что предлагал большинство на этом съезде, оно было представлено эсерами, не предлагал, потому что, может быть, это покажется удивительным многим, но именно этот вот крестьянский съезд советов, о котором я сейчас рассказываю, без всяких рекомендаций со стороны большевиков, примет решение о ликвидации помещичьего землевладения в России. То есть аграрный вопрос будет решен именно вот революционным образом. Без компенсаций, путем социализации, то есть по принципу выделение земельных наделов по едокам, по количеству человек в крестьянской семье. Вот. Просто в отличие от Ленина, который предлагал осуществить этот передел сразу, немедленно, явочным порядком, без какого-либо соответствующего плана или процедуры действий, более осмотрительное большинство эсеров, которые считались партией, выражающей интересы крестьянства, они постановили, вот, цитирую, впредь до созыва учредительного собрания все земли должны перейти в ведение земельных комитетов с предоставлением им права определять порядок обработки, уборки полей, укоса лугов и прочее, прочее. Ну, то есть, с позиции такой ура с тремя революционности, это какие-то соглашатели, какие-то колеблющиеся, какие-то решения такие неполноценные, что-то вроде и делаем, и не делаем, а на самом-то деле это действительно разумная и необходимая мера, потому что ведь переход и передача или передел земли на местах как бы вдруг и сразу, это что же, во что это выльется? Не будем забывать, идет война, и миллионы солдат русской армии на фронте находящиеся, это же те же крестьяне, одетые в серые шинели, они узнают, что у них дома по всей стране происходит какая-то земельная аграрная реформа, и происходит она без них, и как это может осуществиться, какими-то, значит, как дистанционное голосование, еще никто до этого никогда не додумался, какие-то, значит, свои голоса и прочее подавать непонятно как, и, скорее всего, это все усугубит развал армии и даст толчок к дезертирству, и, то есть, принятие такой программы, вроде бы необходимой в интересах большинства народа, очевидно, но как это осуществить? Вот здесь, вот на эти вот вилы, на то, что вот впредь до созыва учредительного собрания, потому что ситуация-то переходная, правительство-то временное, оно законов долгоиграющих принимать не может по определению, А выборы эти еще, так сказать, даже толком и не назначены, потому что начинают тоже вроде бы правильно, солидно выстраивать эту конституционную реформу, начиная с выборов в местные органы власти, в городские думы. Мы об этом тоже можем вскоре поговорить, потому что вот в мае, в июне 2017 года было принято новое избирательное законодательство, супердемократичное, с правами, учитывающими женщин, отменяющими все цензы, какие только возможны. Вот. И венцом этой реформы, этого избирательного процесса должны были стать выборы в учредительное собрание, которые, естественно, отодвигались куда-то уже к тому времени, было понятно, на осень. А что же в этом смысле, говоря о вопросе о земле, о принятии съездом крестьянским решения о социализации, о конфискации помещичьих земель, говорит Ленин? Вот. Он говорит, что наоборот, значит, надо как можно быстрее это все провести в жизнь. Ему возражают, что немедленный захват помещичьих земель вызовет возбужденное настроение в рядах армии. А Ленин, вот цитирую, говорит: а я заявляю, что это лишено всяких оснований. Напротив, слух о немедленном переходе помещичьих земель в руки трудового крестьянства послужит только укреплению уверенности и дисциплины в рядах армии, что земля навсегда перейдет в руки крестьянства. То есть он вот как бы на уровне теоретизирования ситуации как отреагируют? Они, значит, укрепится дисциплина, крепче рука будет держать, значит, винтовку и значит, воевать и так далее, зная, что вот вопрос решен. Хотя на самом деле все абсолютно иначе, это я уже ситуацию осветил. Но самое интересное, что, завершая свое выступление, Ленин сделал, ну, как он сам сказал, архиважнейшее уточнение. Вот захват не должен привести к закреплению земли на праве собственности, а быть всего лишь формой временного владения землей. Вот эта цитата. И что в ней поразительно? Во-первых, он, Ленин, открытым текстом признает, что все-таки речь идет о каком-то захвате земли, потому что никаких компенсаций, выплат, и, скорее всего, это явочным порядком будут отрезать крестьяне, значит, какую-то помещичью землю, ябы какую государственную, там, бывшую императорского двора и принадлежности и так далее. А во-вторых, вот этот очень важный момент, крестьяне-то собственниками земли не становятся, по мысли Ленина, то и по его позиции, они будут лишь временными пользователями. Вот таких вот деталей юридических, конечно, мало кто тогда имел, ну, в голове, держал и разницу между пользованием и владением как разными формами собственности, может быть, и не видел. А это потом пригодилось большевикам, когда советская власть вот дала землю крестьянам, реализовала этот эсеровский план социализации, а потом фактически забрала обратно через принудительную коллективизацию, потому что выяснилось, что земля находится в общей государственной собственности и передана крестьянам в, ну, можно быть, даже сказать, в вечное пользование, но вечное пользование предполагает, что это собственник не полноценный, он не в состоянии решать вопросы со своей собственностью так, как вот хочу сожгу свою родную хату, и ничто мне за это не будет. Ну, это я крайний пример предлагаю. Так что вот с вопросом о земле, оказывается, еще в середине мая 2017 года в принципиальном плане этот вопрос был решен с точки зрения советской власти, но тогда еще не большевистской, а просто советской, представленной разными левыми социал-демократическими партиями. Но при этом мы видим, что большевики и в этом вопросе, в котором их позиции относительно слабые, у них поддержки массовой нет, тоже ведут себя очень активно. И именно Ленин, беря на себя, так сказать, все издержки того, что он будет воспринят холодно и нерадушно, мягко говоря, его не послушают, все-таки тратит силы и энергии на то, чтобы позицию большевиков заявить. И позиция эта, как потом время покажет, вот она будет неизменной с точки зрения того, что вот это важнейшее, повторяю, уточнение о том, что земля крестьянам передается во временное пользование. Или временное владение, то бишь пользование. И в этой связи, вот с точки зрения того, насколько все позиции и высказывания Ленина и его, так сказать, представления о правильности и выражении большевистской линии воспринимались вокруг, ну что говорить о противниках, что говорить о сторонних наблюдателях, что говорить об этой условно мелкобуржуазной прессе, которая там считает себя беспартийной и, в общем, набрасывается на всех, кого только можно, никого не жалея. Значит, это, кстати говоря, период от февраля к октябрю, это расцвет российской печати, писали все, что только можно и что хотели, тем более, что временное правительство отменило цензуру вообще, какую бы то ни было, и литературную, и публицистическую, и так далее, и так далее. Ничего запрещать к печати нельзя стало. Так вот, была критика Ленина и со стороны соратников, потому что вот буквально на следующий день в газете «Время» была помещена статья большевика Клеванского. Кстати, партийная кличка Максим. Максим потом стал именем таким нарицательным, и фильм был. Но это про другого большевика по кличке Максим, явно не про Клеванского было снято. А этот Клеванский был членом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, то есть фигура весомая. Но что он говорил, выступая с трибуны Петросовета, и почему, конечно, эта газета «Время» его подхватила, его речи, и потом растиражировала. Я процитирую. «Какая разница в тактике Ленина и бывшего царизма? Да никакой. Ленинцы, так же, как и прислужники старого строя, прибегают к насильственному захвату, к ограничению свободы слова, к полному невниманию к чужому мнению, нетерпимости к верованиям какого-то, кого бы то ни было. То, что делают рабочие ленинского толка, захватывая заводы и фабрики, какой тут социализм? Где тут социализм? Это одно только насилие, прямой грабеж. Социалистический строй может стать результатом только длительного исторического хода событий, и даже такие демократические страны, как Америка, Германия и Англия, с крупным развитым промышленным потенциалом еще не созрели для социализма». Ну, тут, конечно, нотки вот этого социал-соглашательства не доросли, об этом много в свое время было споров, и, в общем, эти доводы не то что были разбиты, а были как раз теоретически обоснованы, дезавуированы Лениным и выведены как раз в позицию того, что вот может быть первым рванет не там, где много пролетариата, где его процент значителен, где действительно промышленность развита. То есть все, как вот Маркс в свое время писал, что чем дальше будет развиваться история, тем все будет, индустриальная эпоха будет множить ряды работников наемного труда, они станут численно преобладать вообще в составе населения данной страны, а тогда, получается, справедливо будет, если власть принадлежит большинству, а пролетариев большинство, так что диктатура пролетариата, это диктатура большинства, и тут с точки зрения демократии все нормально. Но нигде, ни в какой стране пролетариат численно преобладать в социальной структуре общества так и не стал. Там, для справки, в самой активное развитие промышленной эпохи, там 29-33% населения в развитых капиталистических странах. Ну, опыт Советского Союза в данном случае...
Андрей, мы сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся после новостей. Угу.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы вернулись, Евгений Янович.
Да вернулись мы, вернулись. А заодно вернулись и в 17-й год с Андреем Светенко. С нами ли вы, Андрей Сергеевич?
Да, с вами. Душой и телом. Хотелось бы и телом, но только душой.
Пойдем в революцию.
Ну, давайте вот продолжим про этого Клеванского Семена Ароновича. Его в 18 году уже ВЧК арестовало, и понятно, что, значит, наверное, эти речи ему от мая 17-го тоже припомнили. А дело-то в том, что он действительно некие предвидения системные и серьезные сделал в своем выступлении, ну, вот на заседании Петросовета, повторяющего в мае 17-го года. Вот что он говорил. Ленинцы утверждают, что добиваются власти для пролетариата, а на самом деле для себя, для партийцев, ибо ведь по их учению только они, партийцы, истинные представители пролетариата. Даже не сами рабочие, тем более не сами крестьяне. И вся та темная крестьянская масса, которая сейчас насильно захватывает помещичьи земли, она, может, и думает, что достигает этим чего-то реального. И все рабочие, захватывая теперь заводы, тоже думают, что строят этим свое благополучие. Но им придется вскоре горько разочароваться. И вот действительно удивляешься, на дворе еще весна 17-го года, а этот Клеванский уже пишет о будущих захватах фабрика рабочими. Весной 17-го об этом речи еще нет. Земли еще только вот собираются, но здесь порядок хоть какой-то определенный, еще какую-то рамки и прока этого не происходит. Это все осенью, значит, 17-го возникнет после Октябрьского переворота. Так что очень важна эта поправка, и очень интересно, как это все Клеванский описывает. А в этом смысле ситуация с тем, что происходило с точки зрения вот понимания порядка, законности, чувства меры, чувства свободы, очень интересно. В те же дни один из представителей Временного правительства, выступая на съезде военно-промышленных комитетов, начал сетовать на то, что у нас теперь на каждом шагу попирают безнаказанно законы, а в массах под влиянием революционных течений утверждается принцип, будто сила выше и право, и правда. Сила выше права и правды. И получается, ну, какое-то унылое нытье на лицо признания силы пропаганды и агитации, в первую очередь уличной. И вообще, действительно, реакция на это была такая. Вот газета «Московские ведомости» вполне себе, так сказать, вменяемая писала. Ну что, говорит, странно слышать такие жалобы от человека, облеченного властью. Приходится констатировать, что наверху власть отсутствует, а внизу абсолютное отсутствие чувства законности, которое должно быть фундаментом существования государственного порядка. И тот, кто вообразил, будто он находится... У нас ведь что теперь произошло с точки зрения, значит, законопослушного обывателя, вопрошает эта газета. Вот кто-то, вообразил, будто он находится в благоустроенном государстве... Да.
Я прошу прощения, студия меня в данном случае перебила. Так, что налоги возникли просто. И нехорошие налоги. Потом ведь по всему миру так пошло.
Ну вот именно, вот именно. А вот это вот интересное соображение, что тот, кто решил действительно жить согласно законам, законопослушно, его только теперь ленивый не обидит, не обманет, не наступит ему на ногу при всяком удобном случае. И лучший пример тому вот это само временное правительство, которое делает вид, будто оно верит в полную лояльность граждан. И получается, что вот у нас теперь на каждом шагу восклицают свобода, равенство и братство. А однако можно брататься можно только с немцами на фронте. А внутри страны братство упразднено. Потому что какое тут братство, если все ходят и поют эту рабочую марсельезу, в которой есть слова на воров, на собак, на богатых. Да на злобу вампиру царя, бей, губи их, злодеев проклятых. Что такое понятие богатое? Оно весьма растяжимое, каждый... На прямой вопрос, богатый вы человек, отвечает, нет, знаете ли вы богатых среди своих знакомых? Да, сразу все богатые. Вот. Под него-то ведь можно подвести любого, хоть кто-то, хоть что-то-нибудь имеющего. И стало быть, братства внутри общества нет, свобода. Тут уже нам разъясняют, эта газета «Вопие», значит, что... Революция не есть еще сама свобода, это только процесс ее зарождения. И напрашивается вывод, что свободой у нас могут пользоваться только немногие избранные, а остальные пусть трепещут и повинуются. И в этом смысле вот статья-то появилась в относительно вроде спокойный и тихий период. Правительственный кризис преодолен, радикальные призывы большевиков вся власть советов не восприняты. И вот нерв, градус напряжения, который по улицам разлит, и пресса это четко чувствует, и подмечает, и вылавливает, и через лупу рассматривает, она к чему приводит? Что мы действительно России на развилке истории в мае 17-го стояла. Потому что вот что ждет представителей имущих классов? Сперва их хотят лишить прибыли, потом разорить и пустить по миру. А потом, наверное, за грехи отдельных лихаимцев, соглашается каждый, что там могут быть свои лихаимцы, и бог ты мой, сколько там нахитивших барышей на страданиях народа. Но на этом основании целый класс общества, купцы и промышленники, будет приговорен к немилосердной каре. И что ждет армию, если уже сейчас офицеры стали париями, какими-то страстотерпцами, которых преследуют революционные солдаты, эти все полковые ротные комитеты, не дай бог, так сказать, что-то прикажешь и так далее. Да если взглянуть поглубже, то и вся интеллигенция, если не зачислена уже в разряд подозрительных, то очень близка к этому. Так что призрак гражданской войны уже идет на нас, идет неумолимо, и если какое-нибудь чудо не остановит его грозного наступления. Вот мы о гражданской войне-то тоже уже успели много поговорить в рамках этих эфиров с нами, с вами, Евгений Янович. А ведь, понимаете, вот в мае 17-го года еще одно... То есть пророком-то быть не сложно было. Кто такой Клеванский, кто этот репортер «Московских ведомостей»? Это только несколько примеров привожу. Люди явно слышали то, что говорилось вокруг. И вообще в этом смысле, насколько вот неизбежно я в этом смысле с методической или методологической точки зрения, как историк, мечусь и разрываюсь между закономерностью и стихийностью и непредсказуемостью. Потому что вот эта вот закономерность стихии, да, вот этот ящик Пандоры открытый, который захлопнуть не получается, или там щелочки какие-то начинают, но уже оттуда веет, дует и прочее, и все это... И все это очень, оказывается, характерно обсуждалось и прочее. Чем можно было бы это остановить и каким образом? Это, наверное, как ни странно покажется, вот этими управленческими решениями, имея в виду проведением выборов и легитимизации власти, которую тогда готовы были принять, никто против этого не возражал и не мог возразить. Волна этой понимания справедливости этого учредительного собрания была настолько крута, высока и мощна, что большевики, даже взяв власть в свои руки в октябре, революцию, пускай даже это будет Великая Октябрьская, а после этого в ноябре-декабре проводят выборы в учредительное собрание, которые выборы проигрывают, оказываются в меньшинстве, и целый месяц у них уходит на то, чтобы решиться, накопить силы и отчаяние или отваги этого исторического безумия для того, чтобы просто разогнать силы и через кровопролитие это учредительное собрание и погрузить страну в трехлетнюю хаос гражданской войны. Это как бы вот все ниточки, которые выходят из того, что я сказал. А на самом деле очень интересное, наверное, я успею, у нас минут 10, наверное, еще есть. Вот кто бы знал, что в мае 17-го года Временное правительство готовило закон о выведении города Москвы в самостоятельную административную единицу. В царской России такого не практиковалось. Губернские центры имели структуры внутреннего городского самоуправления, думы, но, как и все остальные города в России, провинциальные, большие и небольшие, входили в состав губерний. Да? То есть субъектами города, ни Москва, ни Петроград не были. И вдруг возникает такое решение, такой проект, который вызывает недовольство земства московского. Почему? Потому что очень все было обставлено-то так, что при новом варианте, когда Москва отдельный субъект административный, городские жители московские, они, значит, платить налоги должны быть только в государственный, ну, сейчас бы сказали, федеральный, да, и в местный городской, бюджет. А в земский, губернский нет, потому что, оказывается, вот мы слово «земство»-то все знают, земскую реформу тоже слышали, а в чем сила этой реформы еще в царствовании Александра II проведенной? Тогда были созданы выборные органы самоуправления, повсеместные земские управы, они ведали здравоохранением, просвещением, жилищно-коммунальным обслуживанием, строительством дорог, школ, больниц, канализации, водопровода и прочего соцкультбыта, который и подымался через земский сбор. Это был отдельный вид налогообложения, который измерялся в процентах от процента ставки соответствующего государственного налога. И очень интересно, что, оказывается, разброс этого размера этого земского сбора очень был большой, не одинаков. Где-то 2-3% от того 30% сбора налогов, который имел место в государственный бюджет. А в Московской губернии 15%. И объектов обложения земским сбором было 3, но зато какие? Недвижимость любая. Патенты на предпринимательскую деятельность, то есть это торговые сословия городское, и подушевой оклад. Вот, не путать с подоходным, но это близко к тому. С другой стороны, единственное отличие, подушевой оклад, он фиксированный, там, не зависел от жалования, что называется. Понятно, что по Москве размеры такого земского сбора были очень большие, внушительные. И вывод вот города из юрисдикции земских властей существенно понижал уровень их финансирования. То есть вся Московская губерния провисала и заорали: ой-ой-ой, ай-яй-яй, все эти земские деятели, они по телеграмму протеста, тоже, кстати, публичную, все земское хозяйство Московской губернии, лишившись крупного источника обложения, будет в корне потрясено. Но возникает вопрос, а зачем вообще надо было в мае 17 года заводить речь о том, что Москву выводить в самостоятельную административную единицу? Не будем забывать, столица-то у нас Петроград, Петербург. Москва в этом смысле там большая деревня, первопрестольная, старая и так далее, но тут не только вот эти вот «Москва слезам не верит», а «Питер слезы вытер», а очень серьезные такие, ну, клановые, как принято некоторыми историками считать, различия. Московская финансово-промышленная группа олигархии, Петроградская группировка ориентировалась на правительственные круги, на министерства, в которых, значит, такие, условно говоря, госкорпорации создавала. И вот пример одного из сахарозаводчиков молодых, вот там, сейчас, если я ничего не путаю, его фамилия там Терещенко, ему предлагали, так сказать, государству отдать все эти баснословно прибыльные сахарные заводы на Украине, когда он вступил в наследство и в одночасье стал очень крупным и заметным миллионером, промышленником, говоря о том, что ты не справишься, дело ты серьезное, требует навыков администрирования, руководства и хозяйствования, ты давай переведи, будешь получать как топ-менеджер большую зарплату. Ну вот он отказался. Значит, московское в этом смысле общество, московский стиль, московские настроения, как принято считать, отличались, и для этого были большие основания. Уже одно то, что революционные события октября-ноября 17 года совершенно по-разному происходить будут в Петрограде и в Москве, о многом говорит, потому что в Москве бои серьезные, кровопролитные, неделю и прочее, и не принимала столица, я говорю уже с современной точки зрения, эту революцию, и считая ее каким-то, так сказать, в исполнении Питера. Мне кажется, что в мае 17 года вот это решение или как вариант пробы пера, попытка вот через утечку информации из кругов правительственных, потому что пресса тут же подхватила, придать Москве административный статус, она была связана с тем, что потом Керенский чуть было даже не осуществит уже в конце лета, в начале осени 2017 года попытку переноса столицы из Петрограда в Москву. Потому что, конечно, вот революционный петроградский гарнизон, как фактор, умножавший силы революции, силы большевиков, ну его же с собой в Москву не перевезешь. Ну, пускай он не хочет идти на фронт, пускай он провозглашен Петросоветом, значит, опорой и сторожем революционных интересов и оплотом и так далее. Ну, пускай вот они там в этом оплоте Петрограде находится. А столица будет в Москве, тем более, что здесь много можно было тоже таких факторов эмоционально-психологических привести в пользу Москвы, как место первопрестольное, земские соборы, государственность русская связана с Москвой, сама по себе многовековая. И, может быть, учредительное собрание это собрать в Москве, и место моего заседания, место моего, значит, расположения, дислокации и резиденции сделать именно Москву. И тогда, значит, вот будет понятно, что нужен какой-то дополнительный статус для Москвы. А что касается вот этой меры, которую, значит, за ней следовало, вот с налогообложением, то очень любопытная здесь деталь получается. Потому что, ну что, правительство-то, оно, как всегда, что хотело сделать как лучше, избавить население Москвы от перекрестного, фактически двойного налогообложения. И понятно, что кто будет против этого возражать-то, против того, чтобы платить налог в один адрес, а не в два. А вот, но с другой-то стороны, никто не задумывался, а не увеличат ли под это новшество размеры самих налоговых ставок, и не придется ли платить единожды, но больше, чем когда платили в две инстанции. И забегая вперед, скажу, что, в общем, что-то такое в этом роде-то и произойдет, потому что левее, революционизируясь, там, переходя уже от князя Львова к Керенскому, как председателю правительства, временное правительство будет принимать такие леворадикальные законы в области финансов и налогообложения, что мало не покажется. Достаточно сказать, что будет принят закон о повторной выплате налогов за прошедший 1916 год с полученной тогда прибыли. То есть это вообще вот этих негодяев-промышленников, этих негодяев-купцов, торговцев и прочих предпринимателей, как юридических лиц, имевших какие-то производства, в том числе, кстати говоря, в сфере оборонки, потому что у нас частный сектор, крупные частные фабрики, заводы выполняли ответственные правительственные, государственные, оборонные, военные заказы, и их попросило временное правительство заплатить, значит, в 2017 году за прошлый 2016 год, и путем нехитрых подсчетов начало выясняться, что заплатить придется больше, чем заработано. Вот. Но другое дело, что, вот, конечно, в повестку дня, вот как пример того, как попытка менять, ломать повестку дня, была вброшена тема, а где, в каком городе будет заседать учредительное собрание, которое примет важнейшее решение о будущем российского государства. Почему не в Москве? Вот другое дело, что там не удалось этого осуществить, то есть отсутствие политической воли, вот не просто воли, особенно в лице вот князя Львова, а отсутствие понимания динамики ситуации, что надо действовать быстро, и любые решения, которые в ходе их реализации можно будет как-то поправить, можно было бы изменить.
Андрей, к сожалению, пора нам заканчивать. Спасибо большое. Это был Андрей Светенко. Евгений Яныч, до свидания. До свидания, Андрей. От трех до пяти.